Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. И сегодня будем читать 15 главу, в которой начинается второй круг бесед между Иовом и его утешителями. И в разговор вновь вступает Элифаз, который первым начал эту беседу. «Ваян Элифаз атаймани вайомар». И отвечал Элифаз Таймани и сказал: «Хахам яане дат руах». Разве мудрец станет отвечать пустословием? Дат руах – это воздухознание, знание, которое на самом деле пустое. Ваймале кадим битно, и восточным наполнит чрево свое. Кадим, или восточный, это название ветра, который в течение долгого периода года дует с востока очень горячим воздухом и все выжигает. Будет ли мудрец сотрясать воздух вредным пустословием? Охех бдавар лоискон. Будет ли он давать аргументы, никого не убеждающие? Умелим ло йоиль бам. И слова, от которых нет никакой пользы. Аф ата, но ты же еще тафер ир-а. Ты приступаешь через свою богобоязненность. Ваттигра сиха лифней эль. И умоляешь беседу перед Богом. Тем, что ты смеешь беседовать перед Богом, дерзаешь беседовать перед Богом, ты умоляешь сам трепет, который должен при этом быть. Никто никогда с Богом не говорит, как ты смеешь это делать. Пятый стих. «Ки аялев авонха пиха». «Ибо уста твои научаются грехом твоим». Почему ты приступаешь через свою богобоязненность? Почему ты смеешь беседовать с Богом? Потому что тобой движет грех. И по своей грешной природе ты смеешь обращаться к Богу. Это грех тебя подвигнул к этому. «Ватифхар лашон арумим». И поэтому ты выбираешь язык хитрости. Ты делаешь вид, что ты в праведности к нему обращаешься. «Ершеха пиха влюани». «Уста твои тебя обличат, а не я». «Усфатеха янубах». «Собственный твой рот и ответит тебе». Сам факт того, что ты начал говорить со Всевышним, это тебе и есть обличение. Это и есть обвинение против тебя. Это то, о чем Иов говорил в 9 главе. Если начну говорить с Богом, если начну оправдываться, меня воспримут как виноватого. Уже сама возможность говорить с Богом воспринимается как грех, как нечистота. И это то, что Элифаз подтверждает своими словами. «Харишон Адам Тивалед». Здесь можно понять фразу двояко. Первый вариант: ты первый, кто родился человеком, до тебя людей вообще не было. Ты нас за людей не считаешь, всех своих предков. И поэтому ты идешь против традиции. И второй вариант понимания: разве ты самый первый человек, который все видел, видел всю историю человечества и все знаешь? Влифней гваот улальта. Ты как премудрость, в 8 главе книги притч говорит про себя: «Лифней гваот улальти». Я родилась прежде вершин. И Элифаз риторически спрашивает Иова: ты что, как премудрость родился прежде вершин? Почему ты пренебрегаешь традицией, почему ты пренебрегаешь общепринятыми представлениями о Боге? А бесот элога тишма? Может быть, ты был на тайном совете у Бога? В тигра элеха хахма, и там прихватил себе мудрости? Маеда тавелонида. Что ты такого знаешь, что мы не знаем? Тавин вло иманугу. Что ты такого понял, что в нашем понимании нет? На современном языке это звучало бы: ты что, самый умный, что ли? Гамшав, гам ясейшбану. С нами и седовласый, и престарелый. Кабир меавиха ямим. И те, кто старше дней, чем отец твой. Это образ. Здесь Элифаз говорит от имени тех, кто носитель этой традиции. То, во что мы верим, и седовласые старцы, и дряхлые старцы в это верят. И даже те в это верили, кто на много лет старше твоего отца. Как ты можешь отрицать эту традицию, как ты можешь отвергать наши представления о Боге, как ты можешь выступать с какими-то претензиями к Творцу? А миат мимха танхумот эль, разве мало тебе утешений Всевышнего? Эль давар леат имах, то, что говорили с тобой ласково. Здесь можно понять, разве мало тебе, что были у тебя годы, когда ты процветал и Всевышний оберегал тебя, все это и так было незаслуженно, разве тебе этого мало? Но можно понять и в связи с утешениями, разве мало тебе того, что мы пришли, и мы с тобой говорим вежливо, как с человеком, несмотря на то, что ты грешник и злодей, почему ты не принимаешь как должное наших братских утешений? Почему тебе кажется этого мало? Если допустить такое понимание, то Элифаз видит себя утешителя-посланником Бога. Отчасти это верно, потому что есть заповедь Всевышнего утешать скорбящего, и тот, кто пришел утешать, тот действительно его посланник. И можно понять, Элифаз говорит, Бог послал нас, наши речи – это Слово Божье к тебе, почему ты им пренебрегаешь? Ма и кахаха либеха. Куда забрало тебе сердце твое? Куда повлекло тебе сердце твое? Ума и разамон эйнеха. И что скрывают глаза твои? Что-то в глазах твоих нечисто. Бывает ситуация, когда человек прячет глаза, потому что боится, что глаза его выдадут. И здесь Элифаз говорит, что же ты прячешь в сердце? За всеми своими словами. Что прячется в глазах твоих за этим взглядом на небеса? Ты смотришь на небеса, потому что ты прячешь от нас глаза, потому что в тебе есть грех. Киташев эль-эль рухеха. И поэтому ты возвращаешь дух свой ко Всевышнему, веоцетам эпиха мелин, и изрыгаешь изо рта своего эти слова. Майношкиски. Что такое человек, чтобы он как-то очищался. Слово «иззаке» связано со словом «зах» – «чистый» и со словом «схуд» – «удостаиваться», «иметь право». Талмуд говорит, что Всевышний хотел удостоить, очистить народ Израиля, «лизакот» – «очистить» или «удостоить», поэтому дал ему Тору и заповеди. То есть подход иудаизма заключается в том, что Всевышний заботится о том, чтобы человек становился чище. Всевышний заботится об исправлении человека. И это то, что отрицает здесь Элифаз. Уки ецдак елюд иша, сможет ли стать праведным рожденной женщиной? Кибик душа флоямин, он и святым-то своим не верит. Ушемаим ло языку бейнам, и небеса не окажутся достаточно чистыми перед ним. Традиция рассказывает, есть много историй о том, когда Моше пошел получать Тору и пришел на гору за Торой. Ангелы сказали, зачем ты даешь Тору тому, кто происходит из зловонной капли, тому, кто нечист по своему происхождению? Разве он справится с этим? И Всевышний сказал Моше, ты отвечай им. И Моше сказал, именно у человека есть шансы к исправлению. Вы как созданы, так и созданы. Человек может исправляться, развиваться. Это его свойство, именно ему Тора и нужна. И поэтому ответ иудаизма, ответ традиции Элифазу, именно в этом милость Творца, что человек может оправдываться, что человек может очищаться, может становиться чистым. Почему? Потому что Всевышний возлюбил человека. Более того, Всевышний дал заповедь становиться святым, говоря, будьте святы, ибо я свят. Но Элифаз развивает другую мысль, и он говорит, Бог и в святых своих, и в святых своих, и в ангелах своих видит недостатки. И небеса недостаточно чисты перед ним. Авкин нетав в нейлах. Тем более этот мерзкий и гадкий человек, Иш шотеки маем ивла, который пьет, как в воду, грех, который склонен к греху, и склонность ко греху в нем как жажда воды. И его природное свойство стремиться к греху. Как он может оправдаться перед Всевышним? О чем ты вообще говоришь, Иов? 17 стиха – это была та часть речи Элифаза, которая посвящена спору с самой идеей возможности говорить со Всевышним, оправдываться перед ним и тому подобное. То, что говорит Элифаз, противоречит тому, чему учит Тора, которая и дана для того, чтобы человек очищался, для того, чтобы человек учился святости, для того, чтобы Бог мог жить в своем народе. Именно образ Бога, который живет в народе и который дает Тору, он непонятен Элифазу, поэтому Элифаз возражает на том основании, что он знает и что говорит его традиция. И с 17 стиха Элифаз начинает свой ответ Иову на его удивление, почему злодеи преуспевают. «Ахавга, я тебе дам поучение, шмали, послушай мне, везе хазити ваэсапера, это то, что я сам видел и расскажу, ашер хахамим ягиду, это то, что расскажут мудрецы, лёка хаду миавотам, и они не потеряли ничего из того, что говорили отцы их. Лахем левадам нетна арец, им одним дана была земля. Вело авар зар бетухам, чужие не ходили там. То есть их знание, это их чистая традиция, она не примешивала, не перемешалась, не подверглась влиянию каких-то чужих людей, каких-то духов, может быть, или пришельцев. Это наше исконно-посконное, говорит Элифаз. Коль емей раша умитхолель. Во все дни свои боится злодей. Умиспар шаним нецпину леариц. И мерзавцу отсчитаны годы. Коротко отмерены ему годы жизни. Злодеи долго не живут. Коль походим бы узнав. Голос страшный, слышит он в ушах своих. В книге Ваикра рассказывается, Всевышний говорит, я сделаю так, чтобы они убегали от опавшего листа. Всевышний может нагонять на человека ужас. Об этом и пророки говорят. И то, что говорит Элифаз, я тебе приоткрою из того, что я знаю из традиции, то, что я сам видел, внутренний мир злодея. Все свои дни он боится, жизнь его недолга, или он боится, что долго не проживет. Поэтому в его ушах постоянно слышен голос ужаса. Бешалом шодед явуэно. Когда он живет в мире, он каждую минуту боится, что сейчас придет грабитель. Ло яамин шув мней хоших. Не верит, что сможет возвратиться из тьмы. Он не верит, что если попадет в беду, он может вернуться к своему уровню. Злодей понимает, что если он потеряет свое имущество, то это безвозвратно. Он не верит, что может быть падение и восстановление. Вцафугу алей херев. И он все время ждет меча. Но дедгу лилехем эль-эйе. Скитается он в поисках хлеба. Да где там хлеб? Злодей обязательно будет скитаться и спрашивать, где хлеб. Давид сказал, я не видел праведника оставленным и семьи вопросящего хлеб. Здесь Элифаз говорит, злодей будет просить корочку хлеба и не будет. В противоположность или в противовес Давиду Элифаз говорит, я не видел, чтобы злодей не дошел до того, что он вынужден просить хлеб. Киннахон бейдо йома хоших. Приготовлен ему черный день. Сколько бы злодей ни копил на черный день, не боялся черного дня, ему черный день, как говорят в народе, приготовлен. Сколько бы не копил злодей, не откладывал на черный день, которого он ждет, в черный день это будет черный день. Он не переживет этого черного дня, потому что никто не поможет ему. И этот черный день ему точно приготовлен. А Элифаз продолжает рисовать страшные картины внутреннего состояния злодея. И вату цар умецука будет его ждать горе и скорбь. Титкифу кимелех атид лакидур. Они будут вокруг него, как царь, осаждающий город. Когда город находится в осаде, постоянно ожидает, что осаждающие силы его прорвутся и захватят его. И постоянно страдает от вылазок, которые осаждающие, возможно, делают. И точно так же злодей, по мнению Элифаза, все время ожидает беды. Ки ната эль эль ядо, потому что поднял руку он на Бога. Поднять руку на кого-то – это начать войну, начать противодействие. В отличие от того, чтобы поднять руку к кому-то, это клясться перед кем-то, просить у кого-то помощи. Когда Мельхиседек говорит, я поднимаю руку к Богу Вышнему, он имеет в виду клятву. Здесь Элифаз говорит про то, что злодей поднял руку на Бога. В Эль Шадай Итгабер. И с Шадаем решил воевать. Яруц Элав Бецавар. Будет бежать к нему с вытянутой шеей, с поднятой головой. То есть смело, как будто не бояться меча. Беови Габей Магнав. Как с толстыми доспехами. Это насмешка, потому что в 27 стихе он говорит «Кикиса панав бехельбо», потому что лицо свое покрыл жиром. «Ваяс пима ля касель» и на бедрах своих сделал жировые складки. Покрывшись жиром, оплыв жиром, этот человек думает, что это как доспехи, которые защитят его перед Господом. Как метафора, это можно понять намек на то, что богатый злодей предполагает, что его богатство, его достаток поможет ему удержаться, и он не пропадет. Но не потеряет же он столько, сколько у него есть. Он на десятки лет накопил. Но он будет изгнан из своего жилища, будет изгнан со своего места. «Ваишкон арим никхадот» и будет жить в разрушенных домах. Но можно понять это не как будет жить в развалинах, а будет жить в домах, которые предназначены для разрушения. Изначально дом может быть разрушен, потому что в нем живет злодей. Батим ло яшуву ламо. Дома, которые не будут отстроены. Ашер титааду легалим. Которые предназначены быть руинами, быть горой руин. Слово «галь» означает волна или насыпь в виде волны, а может означать и погребальный холм. То есть он живет в доме, который будет разрушен и, возможно, станет ему могилой. Или его выгоняют отовсюду, и он вынужден жить в разваливающихся, ветшающихся домах, которые ему могилой станут. «Лё яасор в лё яким хайло» – «не разбогатеет он снова и не вернется к мощи своей». Влоя те ле арец минлам, и ветви его не склонятся к земле. Здесь имеется в виду плодородное дерево, которое, когда переполняется плодами, ветви его гнутся к земле. Не будет большого плода у злодея. Лоя суру мней хоших, и ветви его не прорвутся сквозь тьму. Они словно будут окутаны тьмой и сколько бы ни тянулись к свету, не дотянутся до света сквозь эту тьму. Инкатот ябеш шалевит. А если у него и пустит корень куда-то, то пылающий воздух, горячий зной иссушит их. Ваясор баруах пив. И убьет его дыханием своим. Если даже он сможет подрасти куда-то, даже если он выйдет к свету, свет будет для него как убивающий зной и убьет его. Так в образах, которые рисует Элифаз, сама природа во всем противостоит успеху злодея. Аль ямен бешав нита, кишав тьет мурато. И пусть у него не будет иллюзия напрасная, потому что любая надежда его будет напрасной. Бле ямо тимале, прежде своих дней помрет он. Википато ло ранена, и ветви его не будет свежей. Яхмос хигефен псаро. И останется у него, как незрелый виноград на винограднике. Ваишлах кизает нецато. И как при ветре, при холоде облетают с дерева маслины цветы ее, так и он опадет. Киедат Ханаев Гальмут, потому что община грешника – одиночество. Верующему все содействует ко благу, так говорит Павел. Злодею ничего не содействует ко благу, так говорит Элифаз. Одно совсем не обязательно следует из другого, и совершенно не обязательно, что Элифаз прав. Мы еще не слышали, что Йов хочет ему ответить. «Ве эш ахла оалей шохад» – «И огонь поедает шатры грабителей». То, что ты, Иов, сказал, шатры грабителей живут благополучно, я в это не верю. Наша традиция, все наше знание говорит, что огонь поедает шатры злодеев. Ра Амаль, он зачал зло, ваялед авен, и родил горе. У Вьетнам тахин мирма, и вся утроба его приготовительница обмана. Все его внутренности производят обман. И поэтому все, что он может породить, это иллюзия, мираж. Все его планы, все его плоды. Ответ Элифаза Иову заключается в том, что первое. Иов невероятно дерзко поступает, когда он вступает в беседу с Творцом. И это свидетельствует о том, что в нем есть какой-то грех, который его на это подвиг. Иов напрасно считает себя мудрее других и пытается понять мироустройство, пытается приоткрыть о Боге то, чего другие не знают. Он не первый человек, он не знает тайны Божьей, и нет никаких оснований думать, что он знает то, чего другие не знают. Это что касается горнего. Что касается земного, напрасно Иов думает, что злодеи процветают. Все знают, все в мире Элифаза знают, что жизнь злодея полна горести и несчастья, и злодеи не процветают. Злодей всегда несчастен, и у него не будет плодов. Такое заявление делает Элифаз. Насколько оно соответствует действительности, можно понять, если посмотреть, во-первых, на окружающий мир, а во-вторых, на то, что вопрос Иова о преуспеянии злодеев задавал и Давид, и Иеремия, и Хавакук, и другие. И это извечный вопрос, от которого Элифаз хочет убежать, предлагая списать все на греховность Иова. Но не только злосердие Элифаза заставляет его считать, что успокаивать Иова надо тем, что надо выискивать его грех. Действительно, есть ситуации, когда человеку легче страдать, когда он понимает, за что он страдает. Тогда он может представить, что страдание – это искупление за его грех, и эти страдания очищают его. В еврейской традиции есть очень страшный пример подобного. Когда раби Шимон бен Гамлиэль и раби Ишмаэль были приговорены к смерти, раби Шимон тоже был в растерянности и сказал: «Я не знаю, почему мы убиваемые, как нарушающие субботу, как развратники, как идолопоклонники и как проливающие кровь. Я не делал ничего такого, за что мне это?» Сказал раби Ишмаэль: «Если хочешь, я скажу тебе одну мысль». «Конечно, говори». «Может быть, было так, что ты сидел за трапезой, и было так, что приходили бедные, и ты не впускал их? Может быть, было так, что приходила женщина к тебе за судом, и ты не принимал ее, пока не допьешь свой стакан или не завяжешь сандали? Клянусь небесами, такого не было. У входа моего стояли стражники, и всех пропускали ко мне немедленно. Может быть, было такое, что ты сидел и учил на храмовой горе, и сердце твое радовалось». То есть ты сам получал личное удовольствие от того, что это тебя слушает, что это ты получаешь внимание. Ответил раби Шимон: «Брат мой Ишмаэль, теперь я готов признать вину и принять смерть». Конечно, заканчивая этот рассказ, не могу не выразить восхищение. Когда Иешуа говорит: «Ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев», вот один из примеров праведности книжника и фарисея, как он себя проверяет. И хотя этот рассказ не тема нашей беседы, хорошая возможность проверить себя на тот уровень претензий, который я к себе предъявляю. Человек, который привык копаться в себе, а праведник привык копаться в себе, не боится страданий. И больше боится страданий, природу которых он не понимает. Это то, что произошло с Раби Шимоном. Раби Ишмаэль, однако, не обвиняет его в грехах, а, в отличие от Элифаза, предлагает ему найти какой-то грех, зная духовный уровень Раби Шимона, зная его работу, зная, в чем он может подскользнуться, и нисколько не обвиняя его, не показывая на него пальцем, а желая помочь ему найти в себе следы какой-то нечистоты. И в этом огромная разница. Если Раби Ишмаэль расспрашивает Раби Шимона, как нищий духом ученик, понимая, что никто не знает сердца Раби Шимона лучше, чем Раби Шимон, и принимает его отказ, когда Раби Шимон говорит, вот этого точно не было, Раби Ишмаэль с ним не спорит и продолжает разговаривать с ним дальше. Элифаз в отношении Иова все заранее решил, Иова он не готов слушать. И в этом огромная разница. Эту разницу и мы должны почувствовать, когда мы обличаем, утешаем, обвиняем кого-то. Готовы ли мы выслушивать того, кого мы обличаем, или он должен стоять, понурив очи в пол и выслушивать наши обличения. Такое тоже часто бывает, могу сказать про себя, что за собой замечал. В заключении, возвращаясь к Элифазу, суть его речи в том, что, несмотря на то, что нам кажется обратное, злодеи все равно страдают, и это всем известно. Иов не умнее других, чтобы думать иначе. Иов не умнее других, чтобы получать какие-то откровения о Боге в мире, где все знают, какой он Бог. И на этом мы заканчиваем изучение 15 главы книги Иова. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и храните их. Они большое благословение для всех. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет работу, пошлет достойную работу так, чтобы было время для общения с семьей, для общения с детьми, чтобы был достаток в доме, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять, даст силы тем, кто сопровождает больных в этом нелегком пути. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор примирит мужей и жен, родителей и детей, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.